Добрый вечер. Я помню такой случай, когда был один какой-то интересный артист, которого просто захлопали и все, и он так бедный ушел. Я бы, наверное, тоже точно так же сделал бы, если бы был артистом. Но поскольку не артист и не знаю этой всей культуры и правил, то, видите, остался, несмотря на ваши попытки меня захлопать, да? Вот так. Ну, хорошо. Я хочу сообщить об одном факте. Факт чрезвычайно интересный. Интересен не с точки зрения какого-то любопытства. Таких событий бывает множество, когда очень любопытно, очень развлекательно. В данном случае как раз ничего развлекательного не было, но факт серьезный с точки зрения психологической и мировоззренческой. Он следующий. В 1972 году в одной из лабораторий Англии был проведен первый эксперимент, за которым последовало еще несколько десятков, всего 25 экспериментов, и которые все оканчивались с одним и тем же результатом. Ну, мало ли какие. Нет, в данном случае это был необычный эксперимент, которого, пожалуй, еще ни разу в истории не проводилось. Дело в том, что была оборудована огромная и хорошая площадка, вольера со всеми, какие только возможно представить себе, удобствами жизни, в которой поселили всего-навсего 4 пары мышей. 4 пары мышей. Какая была задача? Посмотреть, что будет с ними при максимально возможных жизненных вариантах, наилучших жизненных вариантах. Как они будут себя вести, к чему приведет это, какой будет результат. Ну, когда все условия изумительные, питание сколько угодно, свобода, общение, ну все, начался самый бурный рост мышиного царства. Десятки, сотни, идет мощное размножение. Потом вдруг что-то рост приостанавливается. Но не просто приостанавливается, а начинаются явления, которые в естественной жизни не наблюдаются. А именно, что-то матки перестают кормить своих мышат. Начинается угнетение сильными слабых. Начинается невероятный каннибализм среди мышей. Сильные пожирают слабых. Более того, начинаются даже такие явления, которые, ну, сейчас уже теперь пропагандируются на Западе с полной силой и мощью. Гомосексуализм. Среди мышей все были поражены. Что же дальше? Проходит год, проходит другой, третий. Начинает уменьшаться количество мышей. На 1780-й день погиб последняя мышь. Погибли без войны, без какой-то химии, при полных райских условиях существования. Погибли. Все были потрясены. Этот эксперимент пока еще шел один, уже начинали второй, третий. И так 25 последовательных экспериментов проводились. Поразительное явление. Все, точно можно сказать, ну, как пишут, точно, на 1780-й день погибала последняя мышь. Ахнули. Что же такое? Это вопрос биологической жизни. Кажется, это мыши. Мыши? А человек? А человек к чему стремится? Куда направлена вся история научно-технического прогресса? Что мы ожидаем от этого прогресса? Что ожидаем мы от всех достижений науки, техники, исследовательской мысли? Что мы ожидаем? Вот многие здесь сидящих наверняка знают, что мы ожидали. Мы познаем законы природы. Мы научимся покорять природу. Мы покорим космос. Мы станем богами в этом мире. Правда, над кем богами? Не знаю, над Луной, над Марсом, над чем. Но это же писалось в газетах. Это писалось в научно-фантастической и даже в научной литературе. Вот она мечта. Построение рая, под которым что подразумевается? Полное изобилие всех материальных благ. Полное. Все. Ничего не надо. Пусть роботы делают. Этот эксперимент, конечно, поразил очень многих. То есть, да, я думаю, что каждого человека, который только соприкасается с этим фактом, и он действительно ставит вопрос серьезнейший. Куда мы? Кто мы? Человечество. Все человечество, не кто-нибудь, не один какой-то народ, не какая-то семья, не племя, не государство. Все. Что мы ждем? Куда направлено? Вот что мы ждем, вот что мы хотим, вот чего мы добиваемся. С одной стороны, неудивительно, когда человек голодный, очень голодный. Посмотрите, вспомните ленинградскую блокаду. Он действительно бедные люди. Они не могли ни о чем больше и думать-то, естественно. Где бы найти кусочек хлеба? Это такая драгоценность. Мне недавно Илья Сергеевич Глазунов подарил свои два вот такие тома. Пока еще два, но он пишет дальше. Пишет тома воспоминаний своих. И в частности он пишет, когда его мальчишкой еще вывезли, еще по льду, еще в блокадные, вывезли его, привезли на Большую Землю, то медсестры, которые сейчас предложили им есть, зарыдали, когда увидели, как они последние крошки берут, собирают и кладут в рот дрожащими руками. Тут понятно, понятно, умирающие, почти умирающие. Но ведь человечество-то все, наверное, находится в другом состоянии. Более того, тот прогресс, о котором более всего говорят, то говорят даже, простите, не африканцы. Не те, которые еще, знаете ли, живут на низшей ступени научно-технического развития. Совсем нет. Больше всего занимаются этим. Больше всех занимаются этим обеспеченные народы, у которых хлеба насущного достаточно, у которых технических достижений в изобилии. И об этом только идет речь, об этом только... А вот то еще новое, а это новое, а это новое. Так, дальше. Дальше. Нарисуйте картину. Самое поразительное, нигде не рисуется картина последней точки. Что же будет? К чему стремиться? Ведь странно же, правда? Когда человек поступает по известной сказке «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Что здесь? К чему? Об этом эксперименте, проведенном в Англии, мало сообщается. Как ни удивительно. Как ни удивительно. У нас была напечатана статья в журнале «Фома» где-то в начале, что ли, года, или в конце прошлого года. Но об этом не афишируется. Ну да, ну был и все. И замолчите, не думайте об этом, пожалуйста, не думайте. Мы будем устремлены к построению рая на земле.
Какого?
Кто? Что будет? Я упомянул о таком интересном факте, что вдруг там, среди мышей, начался гомосексуализм. То есть тогда, когда было полное изобилие всех благ, такого явления в естественных условиях нет. Обратите внимание на человека, никогда ни в каких деревнях, ни в каких рабочих средах этого не было. Где было? И за где изобилие? Одним словом, вопрос, как видите, уже не просто психологический даже, вопрос мировоззренческий, вопрос о том, зачем человек живет, какова же должна быть цель его жизни, какова, по крайней мере, на данный период, и не вызывает сомнений, что и всегда так будет, что, конечно, человек смертен. Куда ни виляй, никуда не денешься. Никуда не денешься. Один из глубоких мыслителей 7-го столетия писал даже так: «Кого я назову разумным? Только того, кто знает, кто помнит, кто не забывает в этой жизни нашей кипучей, что есть предел его жизни». Она заставляет задуматься, каков же смысл, даже если бы человек мог жить даже вечно здесь, но этого никто даже себе представить не может. А если кто представит, и многие пытались себе представить, то приходили в радость, думаете? Нет, в ужас. Почему? Да потому что мы видим, что мы чаще всего видим, в чьих руках оказывается власть, в самых жестоких, в руках которых уже нет сердца, самых хитрых, как правило, ну что жестокие бесспорно, у которых даже нет, не соблюдают, нет уже самого чувства, даже подчас бывает совести и чего-либо подобного. Ну, по крайней мере, таких людей очень много. И представьте себе, что именно они, скорее всего, захватят власть, и мы будем жить вечно. Под началом кого? Одна только эта мысль уже приводит, может привести в содрогание любого человека. Конечно, еще бы. Так вот, этот эксперимент, который был проведен в Англии, он еще раз поставил перед человеком, который хочет немножко все-таки подумать, зачем я живу. Ну, правда же? Мы странно думаем о чем угодно. О том, как что-то приобрести, что-то купить, куда-то пойти, куда-то поехать, о чем угодно. Решаем труднейшие вопросы жизни. А о самой жизни, о смысле ее, вдруг забывает человек и подумать. А ведь точно знает, что помрет-то. Точно. И слышит, и видит, и провожает уже таких, как говорят, последний путь. И не думает. Вот это поразительно. Тютчев, всем известный наш поэт, писал: «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует». Верно, верно тоскует. Кажется, ищем радости, ищем наслаждение в этой жизни, а вместо этого постоянно что-то мешает. Минуты какие-то бывают, кажется, веселье, а потом опять те же будни. Опять то же самое, через пень колоду. Одна эта суета, только ужасная. И так далее. Действительно, Пушкин прав же был, когда написал. Помните, что он написал в минуту отчаяния. Что он написал-то? Он вопрос: «Жизнь зачем ты мне дана? Дар напрасный, дар случайный. Жизнь зачем ты мне дана? Или зачем какой-то силой ты на казнь осуждена?» Да, он остро переживал. Вообще, когда человек задумается, серьезно, конечно. Можно, конечно, не думать. Можно, конечно, пойти по пути, как говорят, страуса, который перед лицом опасности будто бы зарывает свою голову в песок. Конечно, можно. Или, как вы знаете, может быть, когда приходилось кому-то читать воспоминания или дневники братьев Гонкуров, это из Франции. Это была небольшая группа, 5 человек, среди которых находился, в частности, и наш Тургенев. Там очень интересные воспоминания, но почему сейчас об этом я говорю, что вопрос часто у них заходил насчет этого. И вот Тургенев в ответ на это вдруг говорил: «Да, мне приходит тоже эта мысль, но я ее…» И он сделал такой жест рукой: «Я отвожу ее в сторону». Отвести-то ничего не стоит, только никуда не денешься. Почему приходится обо всем этом говорить? Действительно, цель научно-технического прогресса очевидна. Сомнений никаких нет. Ясно другое, что человек смертен, и ничего с этим тоже не сделаешь. Те попытки, которые сделать получеловека полуробота, так называемого киберга, ну это же просто, знаете ли, кто ж там будет? Личность-то где моя? Ты вообще, это уже, так сказать, ну, фантастика, которая не поддается никакому анализу с точки зрения существования человека как личности, как таковой. Смысл жизни какого же человека? Мы все чаще должны бы, кажется, понять, что существует всего только 2 решения. По существу, я не хочу брать бесчисленного количества вариантов. Они все это варианты на тему. А по существу только 2 смысла жизни. Или действительно тот, о котором говорят, что человеческая личность, в конце концов, вся сопряжена только с телом. И смерть тела, значит, конец и личности. Ну а тогда все наши надежды, а наши радости, а та несправедливость, которая существует в мире, а любовь – это что? Все обман? Если действительно личность прекращает свое существование, все обман оказывается. Чей же обман? Откуда, как разлад возник? Писал поэт. Вот оно, оказывается, какие вещи. Всего два мировоззрения. И в наше время, когда мы видим, жизнь очень напряженная приобретает характер, как внутренний, так и международный, так и глобальный, действительно очень напряженный. Это все мы понимаем. И, кажется, перед лицом этого вопрос о смысле жизни встает со всей силой и остротой. И так только 2 варианта. Один из них – нет никакой души, нет ее. И никакой вечности для человеческой личности не существует, и никакого Бога нет. Вывод – Очень интересный. Говорят такую фразу, на которую только удивляться думаешь, что сумасшествие, ненормальность, безумие – бери от жизни все. Да что ты можешь? У тебя что, два желудка или что у тебя? Да ты же не знаешь, когда умрешь. Не знаешь того мига. Никто не знает. Да и что ты можешь взять? Да что бы ты ни взял, вот час ты имеешь, через час ты не знаешь, уже будешь ты иметь или нет. И точно будет ясно, что у тебя все отнимется до последнего. Бессмыслица жизни, полной бессмыслица, все отнимется. За что ты боролся, за что, кажется, ты трудился, за что ты воевал, проявлял или мужество, или напротив, все кончается. То есть это, и представляете, это получается какая-то действительно поразительная бессмыслица человеческого существования. Или второй вариант, надеюсь, очень многим людям все-таки, которые открываются и понимают, что действительно есть Бог, есть вечная жизнь личности, следовательно, есть смысл человеческой этой жизни. Эта жизнь только своего рода экзамен на то, чтобы войти уже в жизнь некончаемую. Здесь все кончается, но есть, утверждает, в частности, христианство, что личность неуничтожима и будет именно жизнь бесконечная, вечная. Эта жизнь только экзамен. Как в институт. Экзамен. Как важно бы сдать этот экзамен наилучшим образом, чтобы войти туда. Что для этого нужно? Подчас человек просто теряется. А что нужно, скажите, чтобы войти действительно достойным образом? Но прежде хочу сказать, что ведь особенно сейчас такое большое количество теперь уже опубликовано. Раньше это не публиковалось, естественно. Теперь опубликовано настолько большое количество фактов того, что душа, то есть вот личность, не перестает существовать по смерти тела, не перестает, а живет и переживает, и страдает или радуется. Огромное количество просто фактов же. Сейчас издано множество литературы по этому поводу, в том числе издано не какими фантазерами, которые любят чего-нибудь насочинять, а пишут ученые люди, это медики, которые соприкасаются непосредственно с этим явлением и сообщают эти факты. Все, есть душа. Есть бессмертие личности, и есть Бог. И суд, о котором часто мы слышим в религии, не надо говорить, что Бог судит. Бог есть врач, а врач не судит, а рассуждает только. И опять-таки чем занимается? Лечит, а судит. И по существу осмысливает только тот сам человек, пациент, который оказывается в том или ином положении в результате своей жизни. Так вот, христианство утверждает о том, что эта жизнь является только началом, только первой ступенью, только необходимым этапом вечной существования личности. И здесь, поэтому, в этих условиях требуется найти верный путь. Где же? Какие экзамены сдавать? Каким образом попасть туда, в этот высший университет? Религий, ну, хотя и не так много, но все-таки и немало. И перед современным человеком со всей силой встает вопрос, где же она, истина? И чему приходится удивляться, особенно в нашей вот российской действительности, что очень многие, совершенно не зная православия, бросаются, как дети, на сверкающие игрушки, так они бросаются на разные восточные культы, экстрасенсорику, разную мистику, каббалистику, чего только нет. Только одно. Помните, как у Крылова? «Слона-то я и не приметил». 1000 лет существует наше православие. Сколько дало поразительных явлений в образе тех, если хотите, гениев нашей жизни, и науки, и литературы, и искусства, подвижничества, святости. Кажется бы, надо посмотреть, что же такое православие, что оно дает человеку. Не это ли есть верный путь? И вдруг бросаемся в рассыпную, красивую книжку, обложку, и уже бросились. Какая беда! Сейчас наше время, наша эпоха с особенно большой силой ставит вопрос о том, чтобы мы хоть немного познакомились с тем, что же такое эта вера, которая существует у нас уже 1000 лет. Почему умнейшие люди России, не кто-нибудь, не надо это такие глупости говорить, кто там, старухи там необразованные, образованнейшие люди, ученые, философы, писатели, образованнейшие причем люди, верили в Бога и не как-нибудь верили. А помните, как Достоевский говорил? «Моя осанна Христу, моя осанна через горнило сомнений прошла, искал человек, сколько вопросов возникало на этом пути, прежде чем он, наконец, смог действительно произнести «осанна», то есть хвала Христу, как действительно той истине, в которой человек находит в себе мир, радость, находит в себе, если хотите, одно из таких решений, одно из самой нашей практической и большой жизни. Скажите, вот со всеми, все со скорбями встречаются, у всех сколько угодно неприятностей, у всех болезни, ну чего только не бывает. Как относиться? Как относиться к этому? Нет Бога, такой голубчик попался, вот тебе и все. И как хочешь. Кто-то поможет, кто-то не поможет. Да и все равно, твое несчастье ты и неси. Христианство даже в этой практической области и говорит, Бог есть любовь, и никаких случайностей в моей жизни нет и быть не может. Но все происходит как? Ой, как интересно здесь. Опять отличие православия, кстати, от других религий. Если в других религиях, как Бог хочет, так и делает. И воюй. С какой стати я? Почему это у меня болезнь? У него хорошо, а у меня скорби. В других религиях, верно, можно поставить такой вопрос и возмущаться. Христианство говорит совсем о другом. Все, что происходит с человеком, что происходит со мной, полностью обусловлено моим духовным состоянием. И обращай внимание, даже не только нравственным, а духовным состоянием. Что это такое? Ведь духовность – это совсем не то, о чем мы читаем в философских энциклопедиях. Я как-то взял, почитал и просто, не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. Духовность – это такое развитие человека. Какое же такое? Научное, эстетическое, культурное, просветительское, и чего только нет. Одного только нет. Того, о чем говорит христианство. Духовность – это чистота души. От чего? От всякой грязи. Души, которую никто не видит, что во мне происходит. Я внешне могу быть прилизанным, приглаженным, культурным, осведомленным, всезнающим, и никто не видит, что в моей душе, а там высокомерие, тщеславие, самомнение, зависть, лицемерие, лукавство, ложь. И никто, я умею скрывать. Чем больше ума, тем легче скрою. Дурак это очень легко покажет, умный не так просто увидишь. Душ, вот оно что. Дай мне сердце твое, говорит Бог. Блаженны, чистые сердцем, блаженны. То есть только человек, который очищает свою душу от этой гадости, он способен действительно приобщиться к тому, кто является первоисточником чистоты, радости и блага. Христианство говорит, что наш Бог православный – это Бог любви. Но какой любви? Не надо же, как это часто, примитивы какие-то, просто примитивы жалкие, когда начинают объяснять, что это такое. То есть по головке все гладить. Что такое по головке гладить? Врач, когда ему привозят человека с острым аппендицитом, он по головке гладит или что делает? Разве непонятно, в чем проявляется любовь? Голубчик, да, не страдай, сейчас тебе пилюльку дам более утоляющую, да? Нет, на стол раздеть и начать резать скальпелем. Любовь? Конечно, иначе погибнет. Бог православный – это любовь разумная, которая исходит только из одного источника – человека, спасения человека от всякой грязи. Не просто в этой жизни, не просто, хотя должен сказать, и в этой даже жизни – без конца помогает. Но человек – это жизнь только начало. Он все, что он совершает, совершает в полном соответствии с моим духовным состоянием. Как писал один из святых, как хорошо он писал, я вам скажу, да. «Бог ничего не делает ради возмездия». То есть что такое? «Ах, ты паршивец сделал? Вот тебе». Так иногда представляют. И тогда начинает Бог, за что ты меня наказал? Не наказывает Бог никого. Нет, врач никого не наказывает. Когда совершает операцию, когда отрезает что-то такое или вырезает, это что, он наказывает, да? Кому-то в голову придет такой бред. У него разнесло все, ногу в клочья, и он ее ампутирует. Это что он? Наказывает? Спасает человека, а не наказывает. И Бог христианский, вот в чем проявляет любовь. Все направлено на одно. Так вот эта вот фраза, я ее не закончил. Бог ничего не делает ради возмездия, а все совершает только для пользы, для блага человека. Бог – врач, а вовсе не судья и не палач, вовсе не Фемида, богиня греческая с завязанными глазами, которая одного наказывает, а другого любит за добродетели или за преступления. Нет, вы только послушайте, что написано. Бог посылает солнце на добрых и злых, дождит, посылает дождь на праведных и неправедных, на всех, потому что Бог – это ведь кто такое? Это абсолютная просто любовь, и для Него нет любимцев каким-то или нелюбимцев, одинаково любит. Однажды пришлось начать лекцию, вы знаете, с чего? Я думаю, что сейчас камнями побьют. Вопрос. Как вы думаете, кого больше Бог любит? Божию Матерь свою или Иуду Искариотского? Ужас какой! Как? Как? Так. Если мы этого не понимаем, мы тогда не понимаем христианского учения о Боге. Он есть абсолютная любовь. Это что значит? Он не может стать большей любовью или меньшей любовью, потому что он Бог, то есть абсолют. В философии есть такой термин – абсолют. Все. Так вот, одинаково всех любит, Но мы-то будем воспринимать и воспринимаем эту любовь по-разному, в соответствии с своим состоянием. Я очень люблю солнышко, но взял и окна свои, замазал черным, причерным этим каким-то дегтем или лаком каким-то, который ни одной капли солнца не пропускает. Ой, как люблю солнце! Почему оно не светит? Голубчик, ну поцарапай-то немножко, хоть сделай, хоть маленькое, сотри, хоть чуть-чуть, и тогда ты увидишь, где оно, солнце. Вот, оказывается, от чего зависит. Восприятие любви Божией к человеку зависит от чего? От нас, от свободной воли человека. Вы подумайте только, не Бог всемогущий и что хочет, то и делает. Нет, а поскольку он любовь, то все, что он делает, делает в полном соответствии с духовным состоянием человека, с духовным. Я еще раз говорю, духовное состояние – это внутреннее состояние души. Это не просто мораль, когда человек ведет себя все очень хорошо, не ругается, не ворует, ну и прочие вещи, не убивает и так далее. Это мораль. Это нравственность нужна, ну, конечно, но при этой нравственности я могу быть сущим сатаной настоящей. Почему? Да потому что могу быть в гордыне такой, в таком тщеславии. Я чувствую, насколько я хорош, а эти все... Да сам факт, что мы осуждаем друг друга, уже о чем говорит? Сам факт осуждения о чем говорит? Я бы такого не сделал. Слышите, до чего я хорош-то? Вот оказывается. Почему, кстати, Христос и говорит, не судите, да не судимы будете. Потому что такое вот человеческое отношение к другому говорит ни о чем другом, как о самомнении. То есть что такое самомнение? Отсутствие любви к человеку. Бог дождит на праведных и неправедных, на всех, но происходит с человеком все в полном соответствии с его духовным состоянием. Это очень, вы знаете, как важно это понять. Почему это еще важно понять? Потому что я понимаю тогда природу всего того, что со мной происходит, причину. Я начинаю понимать. И я знаю, как избежать этого. Я знаю, что нужно сделать. Вот часто задают вопрос, что нужно сделать, чтобы то-то, то-то, чтобы не произошло, чтобы не случилось. Приходится приводить пример. Кто-то читал, или, может быть, слышал, что существуют книги Ветхого Завета, библейские, и там приводится случай с пророком Ионой, которому Бог сказал: «Иди в Ниневию, этот великий город, и скажи им, они погрязли в беззакониях, еще 3 дня, и вы будете уничтожены». Ну, кто читал, помнит, как Иона пытался бежать, и, видимо, по какой причине? Боялся, что вдруг Бог, будучи любовью, вдруг вместо того, чтобы уничтожить Ниневию, помилует. Но ничего у него не получилось. Но что произошло? Пророк пришел, начал проповедовать и говорит: «Знайте, знайте, существует закон духовный, по которому вы погибнете в силу вашего безобразного образа жизни». Что произошло? В Библии очень интересно это описано. Сам князь, глава города, города-государства, естественно, да, снял с себя царские одежды, по тем древним обычаям оделся в рубище нищенское, посыпал главу свою голову пеплом. Это был знак того, что человек приносит какое-то покаяние. Весь народ последовал ему. Все сделали то же самое. Объявили пост по всем закоулкам. Прошло 3 дня, Иона сидит перед городом, смотрит, ждет, когда же огонь с неба попалит этих нечестивцев. А Ниневия стоит. Ниневия не разрушается. Он возопил, что же это такое, Господи? И Бог ответил ему, что произошло? Изменился внутри человек. Покаяние – это есть не что иное, как изменение внутреннего духовного состояния. Оно меняется. Я этот черный лак соскреб. И солнце пошло волною в мою душу. Покаяние спасло Ниневию. Вот, оказывается, что спасает. А не надо говорить, почему Бог меня не спасает? Или Бог меня наказывает? Какое неразумие, какое незнание, какое непонимание христианства, лучше сказать, православия. Так думали только язычники, так думали иудеи, что Бог что хочет, то и делает. Нет. Можем прямо даже сказать, что судьба каждого человека, его добро, если хотите, жизненное или худо, в его руках находится. Но от чего зависит? От осознания, наконец, человеком, что я совсем не тот, кем я должен быть. Господи, прости меня, да что же это такое я? Вся моя душа чем наполнена? Да стыдно сказать. Как писал Достоевский, в униженных и оскорбленных. Как там генерал говорил, что очень интересные вещи. Да если бы открылось, чего никогда и не будет, и не откроется, но если бы только открылось в душе человеческой то, о чем человек никогда не скажет, ни знакомым, ни родным, самому себе даже не скажет об этом, прячется. О, если бы только открылось это, то, наверное, и самому миру пришлось бы задохнуться. Так писал Фёдор Михайлович Достоевский. Этот действительно замечательный психолог, изумительный психолог нашей русской жизни. Вот. Верно, скрываем, прячем от самого себя. Вместо того, чтобы напротив это выявить, напротив очистить. Ужасно, когда мы нарыв прячем. Надо напротив его искоренять. Покаяние. Покаяние человеческое пред Богом. Прежде всего пред Богом. Кто верующий, кто человек церковный, может прийти к священнику, сказать самое главное. Никаких деталей, никаких листов вот таких вот. А сказать о том, о чем совесть подсказывает. Главное, покаяться нужно. Вот оно, какое оказывается условие. Условие, при котором человеческая жизнь может измениться. Вот это мировоззрение. Вот, оказывается, к чему призывает православие. Смотрит в самый центр человеческой личности. Не в эти все внешние стороны. Ведь что материализм и атеизм? Весь наполнен чем? Посмотрите, кто занимается историей, преподают, те же знают. Вся история чем наполнена? Кровью, страданиями, насилием, эксплуатацией, издевательством друг над другом. Почему? Потому что в душе гадость живет. Вот, оказывается, что и не может это остановиться до тех пор, пока люди не обратятся, не начнут очищать душу свою и каяться в тех грехах, которых каждый знает, что у него есть. Знаете, к чему я говорю это? Пора бы все-таки нам немножко посерьезнее отнестись к тому, что называется православная вера. Пора бы. Пора. Мы же все идем к одной точке. Каждый человек, только не знает, на каком моменте это его последняя точка. Все и не избежать. Мы-то, имея такую историю, имея такое количество изумительных людей в своей святой жизни, имея перед глазами этих таких свидетелей того, что дает православие человеку, мы-то должны бы прежде всего обратиться куда? Немножко к своей душе, сравнить ее с Евангелием, не надмеваться, не впадать в самомнение, не впадать в этот ропот. А надо же понять, что в конечном счете потому и скорбит наша душа и наше тело, что не тем наполнена она. Как хорошо, повторю слова Тютчева, не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Точно сказал. Но Христос говорит: блаженны чистые сердцем, и они Бога. То есть что значит Бога? Он есть Бог любовь, Он есть радость, Он есть красота. Блаженны чистые сердцем, и они в своей собственной душе почувствуют ту радость, которой призван человек.